Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 октября 2020 года. У каждого свои возможности. Вопрос. Есть несколько способов определения смысла жизни, ее цели. Во-первых, самоанализ, когда человек хочет узнать, что происходит с ним и с окружающим миром. Во-вторых, окружение, которое обсуждает эти вопросы, и от них человек учится. В-третьих, практика привлечения преподавателей. То есть можно найти какого-то учителя, мудреца, который расскажет тебе, в чем смысл жизни. Естественно, ты должен поверить ему и пойти за ним. Может быть, есть какой-то другой метод? Ответ. В течение своей жизни я жил в нескольких регионах земного шара – в Белоруссии, России, Прибалтике, Израиле. Побывал в различных уголках мира – от Китая и Японии до Европы и Северной и Южной Америки, где встречался со своими учениками. В каждой стране свой подход, своя история и свои возможности. Я занимаюсь тем, что раскрываю человеку инструменты для постижения смысла жизни. А дальше с помощью этих инструментов он пытается подняться на уровень сотворившей его и руководящей им высшей силы, чтобы суметь осознать, для чего он создан, как им управляют и как он может быть в связи с этой силой. Из телевизионной программы «Навыки управления» 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Мешает ли внешний облик учителя воспринимать его? Реплика. Некоторые исследователи утверждают, что 50% информации между людьми передается не вербально, а мимикой, жестами, 38% – интонацией голоса и только 7% – непосредственно словами. Отсюда они делают вывод, что самое главное – это как вы выглядите, а не то, что вы говорите. Ответ. Мы живем в материальном мире. Люди, которым я преподаю, находятся в различных материальных и духовных состояниях, поэтому надо принимать во внимание их возможность быть близкими к источнику информации. Их может отталкивать поведение лектора, его образ, его язык, может быть его запах и так далее. То есть здесь есть целый комплекс связи через слова, мимику, жесты, через все, что хотите. Это нужно учитывать и делать так, чтобы ученик или тот, кому ты хочешь передать информацию, мог быть максимально ближе к тебе и не тратить на это дополнительные усилия, преодолевая всевозможные барьеры между вами. Вопрос. Во время преподавания вам важно, как вы выглядите, что говорите? Вы взвешиваете каждое слово? Ответ. Во-первых, я имею дело с учениками, которые знают меня уже не один год, даже не один десяток лет. Что касается ученых, с которыми я часто веду беседы, то они очень просты в своем общении. Сегодня они уже не такие чванливые и тщеславные, какими были 30-40 лет назад. Они понимают, насколько наука ограничена и зависит от нашего понимания природы, так как действует в очень узких рамках, которые задается ей психология человека. Поэтому сейчас с ними намного легче разговаривать, они готовы просто на пальцах выяснять всевозможные аспекты своих наук. Я этому очень рад. Это произошло не так давно, примерно 10-15 лет назад. У них есть общее ощущение, что никаких священных коров нет. С ними очень легко общаться, свободно, без всяких перчаток. Вопрос. Значит, вы считаете, что мимика, жесты, внешний вид важны при передаче информации? Ответ. С каждым годом это становится все менее и менее важным. Посмотрите, насколько проще стали одеваться ученые. Вопрос. А почему все-таки такой малый процент отводится словам? Вы согласны с тем, что они довольно тяжело воспринимаются человеком? Ответ. Так уж мы устроены. Наибольшее количество информации мы воспринимаем через зрение, чуть меньше через слух, еще меньше через вкус, обоняние и тактильные ощущения. Вопрос. Какие вы знаете самые эффективные методы передачи информации? Ответ. Из сердца в сердце. Но это другая методика. Из телевизионной программы «Навыки управления». 24 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Лечение смехом. Вопрос. Сказано, что смех – это социальная эмоция, и мы пользуемся ею, чтобы завязать и поддержать социальный контакт. У смеха есть способность лечить, снимать стрессы. Что вы, как каббалист, думаете об этом? Ответ. Каббалисты очень любят шутки, смех, анекдоты. То есть все, чем блистает ум человека, когда он может как бы выворачивать себя наизнанку и от этого наслаждаться. Смех поднимает человека над его настоящим состоянием и поэтому обладает способностью лечить. Когда человеку грустно, он может искусственно использовать смех, силой выводя себя из состояния падения или паники всевозможными упражнениями. Вопрос. Вы считаете, что было бы неплохо ввести в каждую встречу на курсах интегрального обучения несколько анекдотов? Ответ. Да, каббалисты очень приветствовали это. Юмор – это чувство развитого человека, который может посмотреть на свою эгоистическую природу со стороны, с точки зрения альтруизма, и соединить две противоположности. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Из пассивного наблюдателя в активного исследователя. 2000 лет назад народ Израиля упал со своей духовной ступени на материальную, из намерения отдачи в намерение ради себя. А в результате мы превратились в совершенно других людей, в другой народ, с новой религией, взглядом на жизнь, иным восприятием реальности. Прежде мы воспринимали всю реальность как одно единое целое, в котором действует одна сила, и все мы принадлежим ей. Но постепенно, вместе с крушением первого храма, а затем через 1000 лет второго храма, мы начали отдаляться от отдачи объединения и воспринимать жизнь так, как видим ее сегодня, то есть сугубо материально, эгоистически, признавая объединение человека только с самим собой, но не с другими. Сегодня нам придется приложить немало усилий, чтобы вернуться к духовному, истинному восприятию реальности. Нужно понимать, что это восприятие реальности и намерения находится в конфликте с тем, которое принято во всех религиях. Каждая религия хочет утвердить себя поверх других и возгордиться, и этому же учат людей, которые к ней относятся. Нам же надо рекламировать объединение, которое поднимет нас над всеми проблемами, ведь все они – следствие отдаления, разобщения и беспричинной ненависти между нами. Если я воспринимаю реальность эгоистически, заботясь лишь о собственном существовании, а остальных видя издалека и чувственно не объединяясь с ними в одно целое, то вижу мир таким, как сегодня, своих 5 органов чувств. Но если я соединюсь еще с кем-то, хотя бы с одним человеком, то для этого мне надо отменить себя, и тогда я уже начну воспринимать реальность другими органами чувств. Это уже будут не обычные зрения, слух, запах, вкус, осязание, а сферот – Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Я увижу реальность единой и совершенной. Это уже будет реальность, существующая не внутри меня, а вовне. То есть она не будет ограничена моими органами ощущения. В той мере, насколько я выйду из личного ощущения, из желания насладиться, во внешнее восприятие, желание отдачи, я все больше раскрою истинную реальность. Я раскрою свет в желании отдачи, которое смог построить внутри своего желания насладиться, форму отдачи, любви, то есть Творца. Из пассивного наблюдателя за реальностью я превращусь в ее активного исследователя. Вот этому обучает нас наука Каббала. Мы все должны получить форму духовного парцуфа, в котором есть желание, сокращение, экран, отраженный свет. И тогда он становится активным и может отдавать хозяину, соединиться с ним и познать его, как сказано, «И будете как боги, познавшие добро и зло». В религии человек выполняет материальные действия и хочет получить за это материальное вознаграждение. Но мы хотим выполнять духовные действия, то есть построить между нами взаимную связь, объединение, вплоть до любви. Это и будет для нас наградой. Из утреннего урока по недельной главе Берешит, 16 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Совет Месси. Реплика. Лионель Месси, самый известный футболист мира, играющий за клуб «Барселона», вдруг решил покинуть клуб. И тут такое началось. Испанцы забыли о коронавирусе. Они молились, чтобы он остался. Дома дети и жена, как говорит Месси, рыдали, чтобы он не покидал клуб и остался в Барселоне. И король сдался. Он остается в клубе. Спорт возведен в ранг какой-то религии. Даже сейчас, когда вроде бы все мысли заняты другим. Ответ. потому что за этим стоит огромная сила общественного сознания, что это наше, это мое, мы все за это болеем. На чем держится весь массовый спорт, особенно групповой? Огромная масса болельщиков соединяется в одно. Она этим живет, потому что все остальное просто загажено. Из всех общественных занятий спорт наивысший. Вопрос. Несмотря на то, что там через руки проходят миллионы долларов? Ответ. Все равно, потому что человек, который играет, отдается этому. Личность отдается, даже если он получает за это миллионы. Это получается у нас как бы выше денег. То есть мы заплатили. Тот, кто платит, говорит: «Я готов за это заплатить. Еще миллион? Еще. Еще 20 миллионов? Еще 20 миллионов». Но у них в этом такой азарт. Это смешивается и с национальным уважением, и со всем прочим. Это моя команда, это мой игрок, и это то, что есть у меня высшее в жизни. Я думаю, что даже игрок играет не за деньги. Он играет за то, чтобы насладить зрителей. По крайней мере, так говорят те, с кем я разговаривал. Один из них сказал: «Это была игра, на которой присутствовали 80 тысяч зрителей. Это больше, чем театр, больше, чем все, потому что нет большего соединения между зрителями и игроками, как в таком виде спорта». Вопрос. Мы не раз видели, что когда забивается гол, футболист бежит, открывается навстречу всем и что-то кричит болельщикам. По-вашему, он им кричит, что «я это сделал для вас»? Ответ. Я думаю, что да. Внутри этой игры получается, что когда он что-то делает, он выше денег, отдает это своим зрителям. Вопрос. И он, естественно, получает благодарность зрителей. Ответ. Конечно. Это затрагивает очень высокие чувства, эгоистические чувства человека. Вопрос. И это высоко вы считаете? Ответ. Для человека в нашем мире спорт – это последнее, что осталось. Все остальное – рыбалка, охота – это все пропадает, это все исчезает, это все одевается на всякую механику. Реплика. Это личный азарт для каждого, он там один. Ответ. Да, а в спорте нет. Хорошая игра вызывает интерес во всем мире, когда подключается такое количество людей, и все смотрят, и за одним и тем же мячом следят миллионы, а иногда и миллиарды. Это, конечно, огромная сила. Нам бы такую силу. Мой учитель Рабаш очень уважал стадион. Он говорил: «Это место надо уважать, оно дает наслаждение массам». Для меня это было так неожиданно это слышать. И это говорил такой религиозный человек. И мы проезжаем мимо стадиона, куда ни один религиозный не заходит, потому что это считается чем-то обратным. Таково восприятие настоящего большого каббалиста. Вопрос. Какой бы вы дали совет Месси? Ответ. Быть как можно честнее и ближе к своим поклонникам. Сделать так, чтобы как можно большее количество людей наслаждалось его игрой. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 31 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Где ты должен быть, там ты и окажешься. Вопрос. В современном мире многие люди верят, что будущим человека управляет карма, то есть совокупность поступков, которые он совершает сейчас. Человек буквально его программирует, в том числе свои следующие жизни. Есть ли с вашей точки зрения такое понятие, как карма? Формируют ли поступки человека его будущее? Ответ. Отчасти. Здесь надо принимать во внимание тот путь, который человек должен пройти изначально в своей жизни, и каким образом природа формирует вокруг него окружение, чтобы он прошел этот путь, а также каким образом он может изменить свой путь от плохого к хорошему. Все равно он должен прибыть на конечную станцию и достичь ее, только или путем страданий, или легким путем быстрого движения вперед. В этом заключается его судьба. Надо понимать, что выбор находится между тем и этим. Вот и выбирай в каждую минуту своей жизни. Но все равно, где ты должен быть, там и окажешься. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 1 сентября 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.